Христос воскрес! Нас мало, но мы в тельняшках, да? Дорогие братья и сестры, я приветствую вас любовью нашего Господа Иисуса Христа. И прежде чем мы помолимся, я хочу прочитать одно место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Матфея, 8 глава. Это у нас будет 21-22 стих. Вы знаете это место, когда Иисус проповедовал, много было вокруг Него книжников, фарисеев, молодых людей. Среди них были и богатые люди. И вот смотрите, что говорит нам стих 22. «Но другой же из учеников Его сказал Ему: Господи, позволь прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: так, иди за Мною и предостав мертвых погребать своих мертвецов». Вы знаете, что сегодня в нашей стране такой традиционный день, есть такой ритуал, который отправляет множество народа, и вы видите, что даже по количеству присутствующих в зале можно, я не знаю, может кто-то в пути, может сейчас с транспортом проблемы, а может быть кто-то все-таки сделал свой выбор. Вы понимаете, что здесь Иисус говорит не о технических каких-то вещах, не о похоронах, не об ухаживаниях за могилами. Он имеет в виду выбор души, Он имеет в виду состояние сердца, Он имеет в виду то, что вы выбираете, когда просыпаетесь утром. Вы выбираете свой путь, куда вы проследуете сегодня. За живым Богом или согласно традиции, мертвой традиции, народной традиции, как угодно традиции. Пусть это будет сегодня наш выбор, пусть мы еще раз будем молитвенно размышлять над нашим выбором, над смыслом этих слов, над надобностью или ненадобностью всех этих довесков и ритуалов. Давайте просто молитвенно подойдем к этому и будем размышлять. Будем молиться и размышлять. И сейчас, перед началом служения, я приглашаю вас всех помолиться. Пожалуйста. Дорогой Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты добавил еще одно воскресенье к дням нашей жизни. Мы благодарны Тебе за солнышко, за птиц поющих, за деревья цветущие, Господи, за все, что цветет, и за то, что это все, Господи, славит Тебя. И Ты благословил так, чтобы еще был мир, что нет войны, Господи, что Ты держишь все под контролем, слава Тебе, Господь, что мы можем собираться в свободе и прославлять Тебя, что нет гонений, Господи, и Ты все еще бережешь это и долготерпишь, и благословляешь, и вразумляешь, Господи. Мы просим Тебя, вразуми все народы, чтобы они обратили зло на добро, не творили беззаконие, Господи. Сохрани мир и дальше, Господи, благослови нашу страну, наш Херсон, нашу область, Восток, и все там области, где происходят страшные вещи, Господи, укроти, присмири. Пусть там будет Твой мир, Господь, благослови. Благослови, чтобы это все решилось мирно. Мы знаем, что только Ты можешь, и только в Твоих руках это все. А сейчас просим Тебя, благослови наше служение, благослови всех поющих Тебе, говорящих, Господи, проповедующих и слушающих Тебя, Господь. Благослови все, и будь с нами вместе, Духом Твоим Святым. Поведи нас и помоги нам делать выбор в нашей жизни. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Давайте будем прославлять Господа.
Сердце дарю,
Следующей песни у нас будет материальное служение. Я попрошу сюда братьев подойти и помочь провести его, и пусть Господь благословит вас в этом служении.
Сила моего, ты житья. Боже, ми дякуємо тобі щиро за те, що ти дійсно наша скеля, Господи, і ти наше спасіння. Боже, і ми дякуємо тобі за ті гроші, які ти кожному з нас даруєш, Боже. Ти даруєш нам здоров'я, ти даруєш нам можливість заробляти гроші, Господи, ти даєш роботу. Ми це все бачимо, Господи, і це знаємо. Дякуємо тобі за те натхнення, яке в нас є працювати. І сьогодні, Господи, прийми цю частину в знак подяки, Господи, в знак хвали. Боже, ми розуміємо, що ми залежні від Тебе, Господи. І благослови всіх, хто буде використовувати ці кошти, щоб ці кошти служили для того, щоб царство Твоє тут на землі, воно все більше і більше поширювалось. Ми молимось до Тебе в ім'я Христа. Амінь.
Отец, спасибо, что мы можем к Тебе приходить с нашими нуждами, с тем, что есть у нас какие-то проблемы, Господи, где-то в семьях, где-то на работе, Боже, где-то в духовной сфере, Господи, мы иногда спотыкаемся и падаем, Боже. Но мы благодарны, что мы можем Тебе это приносить, Господи. Мы знаем, мы верим, что Ты печешься о нас, Господи, что Ты восполняешь всякую нашу нужду, что мы в действительности во всем зависим от Тебя, Господи. И эту зависимость мы видим, Боже, и ценим, что Ты нам об этом напоминаешь, Господи, в том числе и через наши нужды, Господи. Просим Тебя, восполни нужды, которые здесь записаны в этих записках, Боже. Даруй здоровье тем, кто приболел, Господи. Усмотри работу, сейчас не просто так бывает с работой, Господи, но Ты все можешь, Боже, Ты заботишься о нас. Усмотри наши сердца, чтобы они всегда были открыты искать Твою волю для своей жизни, Господи. Потому что Ты так пообещал, что если мы ищем Тебя, ищем Твою волю, Ты восполняешь все, Боже. Да будет имя Твое благословенно и прославлено. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Дорогие братья и сестры, я сейчас приглашаю в воскресную школу сюда всех служителей, деток, учеников, помощников, и мы будем с вами молиться о них. Пожалуйста, проходите.
Давайте мы помолимся о наших учениках. Благодарим Тебя, Господь, что Ты в нашей церкви, в нашем молитвенном доме нам подарил такую возможность иметь общение с детьми, учить их Твоему Слову, познавать, чтобы они познавали Тебя, Господь, во всей полноте, чтобы они любили своих родителей, слушали Тебя, Господи, и в этом Ты их наставляй, Господь, учи их, и пусть они в жизни будут хорошими Твоими последователями, Господь. Благослови, чтобы в своей жизни эти дети, ученики, когда-то приняли Тебя, отказались от греха, от той жизни, в которой идет вся молодежь, от того пути, в котором все как-то погибают, Боже. Я прошу Тебя за этих детей, чтобы воля Твоя совершалась над ними, Боже. Ты их храни, оберегай. А сейчас на этих занятиях прошу, чтобы Ты их благословил. На слышание преподавателям даруй мудрости и любви к детям. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, братья и сестры, наши гости. Прежде чем мы продолжим, я хочу сделать такое объявление. Сегодня в 3 часа состоится молитва на площади Свободы, поэтому все, кто чувствует желание, необходимость помолиться, приглашаются в 3 часа на площадь Свободы для молитвенного служения. Пожалуйста. А сейчас мы хотели бы поприветствовать гостей. И если есть у нас в зале такие гости, которые, там проездом были, остановились или гостили у кого-то и просто посетили нас сегодня из других церквей, других деревень, городов, пожалуйста, поднимите руки, мы поприветствуем вас. Вижу в середине, я знаю, даже это Новотроицкая церковь, так? Приветствуйте, пожалуйста, Новотроицкую церковь. А вы, в свою очередь, братья и сестры, кланяйтесь от нашей церкви, передавайте приветы, и пусть Господь благословляет вас в вашем служении. Еще есть гости, которых мы можем поприветствовать, которые сегодня у нас гостюют. Вот. Но если нет, тогда я хотел бы поприветствовать еще тех людей, которые пришли в нашу церковь, возможно, в первый раз. Может быть, вы уже ходите, присматриваетесь к стилю поклонения, может быть, эта церковь новая для вас. Вы не были еще, а может, вы просто приходите, а у вас еще нет Евангелия. Мы хотим вас поприветствовать и вручить вам такой подарок, чтобы у вас был. Поднимите, пожалуйста, руку, не постесняйтесь, мы можем подарить сегодня вам. Вот есть такие, пожалуйста. Слава Богу, это, ну, я думаю, что это еще одно благословение. Когда мы спрашиваем, и в зале поднимаются руки, значит, кто-то кого-то приглашает, кто-то приходит, потому что мы знаем, что вера от чего? От слышания. Но чтобы слышать, надо, чтобы кто-то говорил и приглашал. Слава Богу, еще раз приветствуйте, аплодируйте нашим гостям, приходите, читайте. А еще было такое в тот день. Вы помните ситуацию, когда сестрички пошли проведать покойника на утро, да? После распятия Иисуса захоронили, и сестры пошли. Помните, что они обнаружили? Кто там был? Ангел. И он сказал, что вы ищете живого среди мертвых. Гроб пустой. Приглашаю вас послушать служение хора. Сейчас, дорогие братья и сестры, я приглашаю вас к проповеди. Только перед этим давайте мы сделаем одну тоже традиционную такую вещь. Мы проверим состояние наших мобильных телефонов, пожалуйста. Не забудьте проверить это. И еще, если вы носите с собой Библии и записные книжки, приготовьте, пожалуйста, у нас сейчас будет проповедь.
Я бы тоже хотел вас поприветствовать христианским пасхальным приветствием. Христос воскрес! Слава Богу, что Он воскрес. В прошлое воскресенье, когда было богослужение тоже в нашей церкви, я наблюдал, что людям очень легко, то есть людей в церкви поднять было очень легко. Просто вот хор стал петь, А перед тем, как хор встал петь, одна из сестер начала читать стихотворение перед пением. И просто первыми ее словами были «Христос воскрес!» и так далее. И люди сразу поднялись, «Воистину воскрес!» отвечает, потому что готовы все отвечать на это приветствие. Слава Богу, что Он воскрес. И я думаю, кроме вот этих слов «Христос воскрес!» «Воистину воскрес!» есть еще слово или слова, которые очень часто звучат в эти дни. И они в пении звучат, в стихотворениях, и в проповедях, и в Слове Божьем звучат. Это слово «победа». Мы сегодня поговорим о победе. И я назвал проповедь свою так. «Победа Бога - наша победа». Прочитаем мы с вами первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 54 стиха по 57. И вот что здесь написано. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 54 стиха. Здесь говорится, апостол Павел вообще в этой 15 главе объясняет людям, что значит воскресение, насколько важно понятие воскресения, именно самого настоящего воскресения из мертвых к живым. Он имел в виду и человеческую плоть. И вот он так объясняет. «Когда же тленное сие облечется в нетление, то есть вот наша плоть, и смертное сие облечется в бессмертии, тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти греха, сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Что такое победа? Со студентами разговаривали, я у них спрашиваю, что такое победа? Плечами пожимают, и так всем понятно, что такое победа. В словаре посмотрел, ну, там написано то же, что я подумал, что такое победа. Победа – это полное поражение кого-то. Врага, да, полная победа – это полное поражение кого-то. Если мы говорим о полном поражении, значит, это окончательная победа. Потому что когда идет, например, спортивное состязание, оно может состоять из нескольких частей, из нескольких раундов там, или таймов, то в одном тайме можно выиграть, а в другом проиграть, и в конце концов оказаться побежденным. Поэтому если говорить о победе, надо говорить о победе полной, полном поражении врага. В Библии говорится, это в книге Откровения говорится о состоянии полной победы, когда написано так. «И ад, и смерть, и сатана, и что еще? И его слуги, и всякий делающий и любящий неправ будут свержены в озеро». Вот в погибель. Вот тогда будет окончательная победа. Но что интересно, что уже Господь уже давно сказал, что победа произошла. И она действительно произошла. И мы в это верим. И вот мы поговорим, что это за победа. И почему мы сегодня говорим о победе. Что вообще предполагает победа? Какое понятие победа? Или что предшествует победе? Как вы думаете? Произошла победа. А что было перед этим? Как минимум, должно быть две враждующие стороны, да? Понятно. Две стороны, которые между собой воюют. Потом должно быть сражение. И в результате сражения кто-то побеждает. А почему побеждает кто-то? Потому что он сильнее. Правильно. И об этом написано тоже интересно в Писании. Когда, помните, Иисуса Христа обвиняли в том, что Он выгоняет бесов бесовской силою, то Он так как бы им начинает объяснять. Говорит, вы сами посудите, что происходит. Если в ком-то есть бес, он сильный, потому что человек не может сопротивляться. Этот бес им владеет. И вот он говорит, объясняет на таком примере. Это Евангелие Луки, 11 глава, 22 стих. «Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него». То есть Христос тем самым сказал, если я изгоняю беса, который сильный, который порабощает человека, то значит, поймите, приходит сильнейший, пришел сильнейший, который побеждает. И уже тогда были победы Иисуса Христа. Давайте мы с вами проследим историю этой победы, которую совершил Иисус Христос. В какой-то момент появилась у Бога враждующая сторона, о чем мы говорим, чтобы была победа, должно было быть сражение. Писание нам такими намеками из пророческих книг говорит о том, что в какой-то момент еще не было земли, еще не было этой вселенной, был духовный мир. И Писание говорит о том, что были созданы духовные личности, и был среди них один особый архангел, который еще называется там светоносный, Люцифер. И вот он возгордился. И он сказал: «Я буду как Бог. Я сяду туда. Я стану таким». И вы знаете, что там, там написано, что произошло? Там не было, кстати, борьбы, не было войны. Потому что с кем воевать? Мы понимаем, что дьявол сильный. Но там не было на небе войны. Там просто написано, что Бог его оттуда просто свергнул. Бог просто поставил свое на свои места. Все на свои места. Только один Бог. Если написано «Бог богов, Господь, господствующих», это такое выражение. Оно не предполагает, что еще есть какие-то боги. Нет богов других. Нет. Только один Бог. И когда кто-то сказал: «Я тоже Бог», Бог поставил все на свои места, тут же свергнул его оттуда и все. Мне интересно, что когда говорится о борьбе между Богом и дьяволом, я не вижу никаких молний, никаких громов. То, что, знаете, бывает, показывают, когда титаны воюют между собой, вот фильмы такие, какие-то сверхлюди или полулюди и полубоги, когда они с собой сталкиваются, начинают воевать, небо темнеет, воронки образуются, какие-то такие молнии, земля растрескивается, здания рушатся. Здесь ничего такого не происходит. Бог сказал слово: «Уйди», и он ушел. Что дальше получается? Дальше Бог сотворил человека. Интересно, что кроме человека были животные, птицы, всякие звери, но почему-то дьявол направил свою борьбу против человека. Как вы думаете, а почему против человека? Чем-то человек ему мешал, потому что по образу и подобию Божьему был создан. Только человек обладал свободной волей, и в этом человек был похож на Бога. Что это личность, и он мог выбрать. И дьявол направил свою борьбу против него. И Писание нам говорит, что человек согрешил. Я себе такой неудобный вопрос задал, и вам его задаю. Если человек согрешил, можно ли это воспринимать как поражение Бога? Я думаю, исключено. Вообще такое понятие – это нонсенс. Так нельзя вообще мыслить, что Бог проиграл. Нет, я даже думаю наоборот. Это было торжество Божьего творения. Бог, можно сказать, извините за такое выражение, даже рисковал, когда создавал человека со свободной волей. И это торжество премудрого Божьего изъявления создания человека со свободной волей. И я думаю, что это наоборот даже торжество вот такого величия Божьего, который создал человека, который мог выбрать. Человек проиграл в этом сражении, но не Бог. И Писание говорит, что издавна Бог знал, что это будет, и приготовил спасение для человека. И началась вот эта борьба. Дьявол себя направил на человека. И, наверное, справедливо выражение, которое Достоевский сказал, что есть война между Богом и дьяволом, а поле битвы – сердце человеческое. И идет вот такая вот борьба. Дальше становится хуже, человек развращается, и Бог вынужден уничтожить человечество через потоп. Можно ли сказать, что Бог проиграл? Нет. Все-таки была семья, которая стала верной Богу, и жизнь в Боге продолжалась. Бог спас 8 человек, семью, и жизнь продолжалась. Затем Бог избрал себе народ. Это тоже целый процесс через Авраама, через его семью. Бог избрал себе народ, еврейский народ. Было ли легко? На кого направил все свои стрелы дьявол, когда боролся? Конечно, на Божий народ. И действительно было очень трудно, потому что было много искушений, отступлений, неверия, греха. И все равно среди этого народа, хотя было много неверных, хотя Богу нужно было очень сильно наказывать этот народ, все равно были и верные люди. И были верующие люди, через которых Бог усматривал себе Спасителя. Давид, Иуда и это потомство. И вот приходит Иисус Христос. Да, еще до того, как Христос вышел на служение, уже были нападки на Него, дьявола. И в детстве еще Он хотел Его погубить. Но вот Христос выходит на служение. И написано так, что Святой Дух ведет Его для искушения в пустыню. Подходит к Нему дьявол, и начинается, ну, можно сказать, сражение. Но опять же, ни громов, ни молний я не наблюдаю. Идет разговор. Дьявол ему говорит свое. Христос им отвечает очень просто. Что ему Христос говорит? Написано. Написано вот так. Он задает второй вопрос. Христос ему говорит, написано в Библии вот так, в Слове Божьем. Он третий вопрос. Он ему отвечает, написано вот так. Дьявол отошел от него. Следующее что? Я просто хочу подумать, я просто размышляю так. Каким же образом побеждал Христос? В чем была Его победа? Потому что, я еще раз повторяюсь, в Писании не написано о том, что были вот такие баталии какие-то. Молнии, громы такие, сотрясала вся вселенная, об этом почему-то не написано. Я вспоминаю, наверное, вы тоже видели Библию в картинках, и особенно Библия в гравюрах, и там есть, особенно в конце, драконы вот такие вот страшные, огнедышащие, огромные на все небо, и архангелы с мечами, копьями, и вот они сражаются с этими драконами. Вот. Когда говорится о борьбе Христа, ничего подобного не написано. Дальше мы читаем еще, мы сейчас прочитаем Филиппийцам, где написано, как я думаю, в чем победил Иисус Христос. Он, послание Филиппийцам, 2 глава, 6 стиха. Филиппийцам, 2 глава, 6 стиха, написаны такие слова. Он, Иисус Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу. То есть Он понимал, осознавал, вполне осознанно, что Он Господь. Но уничижил Себя Самого. Что значит уничижил? Мне кажется, это больше, чем смирил. Потому что уничижение подразумевает что-то другое. Это такое, знаете, состояние, когда позволит человек быть униженным, оскорбленным. Когда в него плевали, когда ему пренебрегали. Вот такое уничижение. Написано, Он уничижил Себя. Приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил Себя, написано. Быв послушным Отцу, даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Прежде чем была эта слава, прежде чем была победа, здесь написано, что вот что сделал Христос. Он сам Себя уничижил. Это Его победа. Он принял на Себя нашу человеческую плоть. Будучи в славе, имея полное право быть в этой славе вечность, но это Его решение, это Его победа, потому что это написано, Отец Его послал. Поэтому, ну так, по нашей детской такой, ну, человеческой размышлении, можно предположить, Бог говорит, ну что, пойдешь, сынок? Вы думаете, легко было? Я понимаю, что Он Себя уничижил, Он сказал, да, Отец, я пойду. Он Себя смирил, Он принял человеческую плоть, Он был послушен Отцу. И после этого написано, что Бог Его вознес превыше всякого имени. Дальше еще одна победа, как здесь в Писании написано, Он, живя на земле, не сделал ни одного греха. Если бы Он сделал хотя бы один грех, хотя бы грешочек, Он бы не смог быть победителем, Он бы не смог совершить вот эту победу, которую Он совершил. А Писание говорит нам, первое послание Иоанна, 3 глава, 5 стих, это один из текстов только, говорит так, «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха». Это тоже победа Иисуса Христа, что Он прожил жизнь, и в Нем нет греха. И Он тоже говорил, «Вот идет князь мира, и Он во мне не имеет ничего. Я чист». Еще одно такое борение, это написано в Евангелии от Луки, когда Христос был в Гефсиманском саду, перед тем, как пошел на страдания. Луки, 22 глава, 44 стих, здесь написано, «И находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Я себе задал вопрос, с кем боролся Христос или с чем. Там тоже не написано. Если вы почитаете в контексте, там не написано, с кем была борьба. Если вы, ну, наверное, все видели фильм «Страсти Христовы», да, там вот есть как раз дьявол, который так ехидно шепчет и в виде змея, и просто такое ехидное лукавое лицо, которое сокрушает Христа, которое угнетает его. Но Писание говорит, что ему было трудно. Там не написано, что дьявол его там утруждал или боролся с ним, но ему было трудно. Я опять задаю вопрос. Боролся ли он с дьяволом? Ну, я могу допустить, что такое тоже было. Но я опять думаю, не было ли это такой внутренней борьбой Иисуса Христа? Потому что результат этой борьбы внутренней... Кстати, я смотрел другие переводы, украинские и современные переводы. Там не написано слово «борение» или «борьба». Там просто написано вот такое словосочетание, как «истовее молился» или «еще усерднее молился», «сильнее еще молился», будучи в таком вот трудном состоянии. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Когда он молился отцу, он говорит: «Отче, доминует меня чаша сия». Ну, если проще поговорить, можно было бы так представить: «Господи, мне очень трудно. Может быть, как-то можно иначе это все сделать? А нельзя ли как-то по-другому? Нельзя ли в другое время? Неужели ты не можешь придумать какой-то другой способ, отче?» И он понимает, что другого выхода нет, и просто говорит: «Господи, я согласен». Я не думаю, что это было легко. Я с самого детства помню эти вопросы, которые постоянно мы задавали, и слышал потом эти вопросы. Почему Христос так сказал? Неужели он не знал, на что он идет? Неужели ему было так тяжело? Он же знал, куда он идет. Он же знал, что он воскреснет. Он же знал, что он будет в славе. Это же так легко. Писание говорит, что это было трудно. Может быть, и эта победа Иисуса Христа была. И он подчинился Отцу нашему. И вот дальше мы говорим о том, что была победа. Победа. Но чем же была победа? Когда апостол Петр проповедовал Деяния апостола, 2 глава, 24 стих, он говорит так: «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Понимаете, здесь не просто так все. Иисус Христос, победитель со своей стороны, он сделал все, что должен был сделать. А здесь теперь приходит Отец. И написано, что Отец его воскресил из мертвых. Почему? Потому что невозможно было смерти. В Христе не было вины. Он не согрешил. Это наши грехи были на нем. И Отец его силой своей, властью своей воскресил из мертвых. И таким образом была совершена победа. И когда мы с вами читали этот текст из первого послания к Коринфянам 15 главы, там говорится, что смерть была, или победа была над смертью, над адом, над грехом. Мы можем прочитать, что есть еще другие победы. Мы сейчас прочитаем, когда будем размышлять теперь о нас с вами. Итак, это победа Бога, это победа Иисуса Христа. Но Писание говорит о том, что и мы с вами победители. Победители. Мы можем тоже побеждать. Я не знаю, кто из вас хочет быть побежденными. Вы играли в какие-нибудь игры? В любые, настольные, в какие-нибудь спортивные. Играли. Вам хочется быть побежденными? Смысла нет. Человек идет играть для того, чтобы выиграть. Я только так себе поанализировал, и я думал, что в двух случаях мы бы еще хотели проиграть. Знаете, в каких случаях? Первый случай, если мы играем с детьми или с внуками. Он там бы не против проиграть, да? И нам не обидно. Мы, может быть, даже не поддаемся, проигрываем. Ну и нам абсолютно нетрудно проиграть нашему ребенку. Потому что ему хорошо, и нам хорошо. И еще хотели бы мы проиграть, знаете, кому? Богу. Нашему Богу, который бы нас выиграл. Был бы нашим победителем. Так вот, что нам говорит Писание о наших победах? Давайте будем читать Писание и будем смотреть, где наша победа. Вы, наверное, помните, да? В чем наша победа? Что мы побеждаем? Читаем первое послание Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившего мир, вера наша». Мы можем побеждать мир. Что такое мир? Мир – это то, что за пределами церкви. Это то, что является грехом, искушением, не искушением, а похотью, то, что Писание говорит. В мире похоть, в мире грех. То есть, когда я вот задал себе вопрос, что такое мир, мы, может быть, не до конца понимаем, что такое мир, потому что представление такое, что мир – это все, что вот вышел за территорию церкви, и все, там уже мир. Ну, а деревья, а птицы, а небо – это что, тоже мир? Это же Бог сотворил. Это не то, что мы должны ненавидеть и с чем бороться. Это значит, мы должны знать, что в мире дьявол, и в мире грех. И вот наша борьба направлена даже не против людей, потому что Писание так говорит, мы не призваны бороться с людьми, мы призваны бороться со злом, который там... А зло – это духи, бесы. Даже когда мы сегодня молимся за Россию или за Владимира Владимировича, мы не хотим, чтобы у него вдруг случился инфаркт. Я же так понимаю или нет? Собственно говоря, через него и через всех людей, которые обмануты дьяволом, происходит эта борьба. И победа наша в борьбе против духов, против бесов, против вот этого зла, которое есть в мире, а не против, ну я спрашиваю, например, супермаркет – это мир? Ну вроде да. А ночной клуб – это мир? Ну конечно мир. Ну а почему это мир? Мы же идем, ну в ночные клубы мы не ходим, но в супермаркеты ходим, на рынки ходим. Почему это мир? Там люди просто находятся, и мы туда приходим. Мир там, где грех, мир там, где зло. И наша победа над злом, над грехом, над похотями, которые восстают на душу нашу. Следующий текст, Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Нам важно понимать, что мы можем быть победители над миром. И еще последний текст 1 Иоанна 4:4. «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Вы обратили внимание, что мы можем побеждать? Мы должны быть победителями мира. Но каким образом, почему мы побеждаем мир? Потому что Христос победил мир. Потому что здесь написано, потому что мы имеем в себе Святого Духа. Потому что Христос победил, и мы имеем Его в себе. Дальше. Писание говорит, что мы победители над смертью. Послание Римлянам, 8 глава, 11 стих написано так. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Мы с вами победители над смертью, потому что мы не умрем, мы перейдем из смерти в жизнь. Поэтому мы победители смерти. Не то, что мы сражались со смертью, а Христос победил. И поэтому, если Его Дух живет в человеке, этот Дух воскресил Христа, и поэтому и нас воскресит, потому что в нас тоже Дух Христа. Еще одна победа. Римлянам 12:21. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Мы можем и должны быть победителями над злом. Делай добро. У меня тогда такой вопрос. Каким образом мы можем быть победителями? Мы с вами читали первое послание к Коринфянам, 15 глава, и там последние слова звучат так. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим и Иисусом Христом». Почему мы можем быть победителями? Потому что Христос победил. Почему мы можем победителями быть? Потому что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Потому что Бог сильнее. Помните, мы говорим, почему победа? Победа потому, что сильнейший побеждает. А Христос победитель, Бог сильный и властный. Поэтому, имея Иисуса Христа, имея Бога, мы тоже можем быть победителями. Мы должны быть победителями. Есть одно условие, очень важное условие, как мы можем быть победителями. Здесь написано, когда мы с вами читали о победе над миром, здесь написано так. «И сия есть победа, победившая мир, что? Вера наша». Поэтому я так представляю очень просто. Есть сила, и есть мы, слабые и немощные люди. Но мы можем победить, если мы прибегнем к тому, чтобы получить эту силу. А как мы можем получить эту силу? Здесь написано «верою в Бога». Веря в Бога, мы принимаем силу Бога, и таким образом можем побеждать. И есть нам нужда побеждать, потому что у нас много всего, чему мы являемся как бы победителями, и чувствуем себя очень плохо, когда мы победители. Мы можем быть побежденными. Верою в Сына Божия, имея силу Божью для того, чтобы побеждать. Мы как-то с женой были в Америке, и нас повели в дома престарелых, посмотреть, как там живут американские пенсионеры. Вы когда-нибудь были в доме престарелых в Камышанах, например, или в хосписе? Какое у вас ощущение? Удручающее, да? Вот, прежде чем повезти нас в дом престарелых американский, нас как бы проинформировали, проинструктировали, вы же приготовьтесь, мы вас повезем в дом престарелых. Повезли вот дом, в один дом престарелых, посмотрели, красиво. А теперь, говорит, мы вас поведем еще в другой дом престарелых. Держитесь крепче за сиденье. Приехали в следующий дом престарелых, и это действительно было поразительно. Если вы смотрели фильм «Титаник», вот как в «Титанике» внутри, так в этом доме престарелых. Нас водили, показывали, как они живут, как у них библиотека, у них церковь, как за ними ухаживают, как их купают, как им делают маникюр и так далее. И потом в конце нас заводят в один большой зал. В этом зале находятся люди, отдыхают, читают, разговаривают между собой, общаются. И вот между ними ходит собака. Я себе думаю, каким образом в этом стерильном помещении находится собака. И нам объяснили, эта собака непростая. Это собака для того, чтобы осуществлять особую терапию для этих людей. Потому что им это полезно. Эта собака научена, собака лабрадор. Белая такая, добрая, с добрыми глазами. Она специально научена. И когда они мне это сказали, я не смог держать слез. Я просто заплакал. Думаю, ну почему так? Я, знаете, почему об этом говорю? Потому что, ну, есть у этих людей что-то такое внутреннее доброе, что они хотят сделать для других людей. Я поэтому расскажу небольшой пример, который я видел, ролик такой. Покажите, пожалуйста, фотографии. Ролик, и вы, наверное, тоже такой ролик видели. Есть такая история. Женщина по имени Кэрри Грусон. Вот она в коляске сидит. Она журналистка. И как-то она встретилась с мужчиной. Мужчина был не в себе. Он почему-то вскочил и начал ее душить. Ее спасли. Но из-за кислородного голодания она оказалась вот парализованной. И остаток своей жизни она без движения абсолютно. Но нашлась женщина, которая захотела здесь сделать ей приятное. Женщина-спортсменка, вот она там стоит, спортсменка в многоборье. И она решила сделать ее участником соревнования. Многоборье предполагает, что нужно какую-то дистанцию пробежать, какую-то проплыть, какую-то вот на велосипеде проехать. И вот она сделала ее участником соревнований. Эта женщина ничего не могла сделать. Для того, чтобы она смогла проплыть, она ее положила в лодку и привязала к себе, и плыла впереди, и за собой ее тащила. Люди вокруг радуются. Радуются не от того, что пловчиха плывет, а от того, что эта парализованная женщина плывет. И она себя чувствует участницей этого соревнования. И когда она проходит какую-то дистанцию, люди вокруг стоят, радуются вместе с ней и награждают ее чем-то. И она чувствует себя участником соревнований, даже победителем того. Потом я со студентами рассказывал, ибо студенты говорят, есть такой же ролик про то, как отец своего сына вот так же возил на себе, чтобы сын тоже был участником, парализованный сын, неспособный. И он его возил за собой, на себе вот так вот, и чтобы он как бы был тоже участником этих соревнований и приехал к финишу, и был как бы победителем, его награждали. Я так подумал, может быть, это похоже на то, что делает с нами Бог. Мы с вами, в принципе, слабые и немощные люди вот в этой человеческой плоти. Если мы будем бороться с дьяволом, мы не сможем. Если мы будем бороться с грехом, мы не сможем. И поэтому пришел Иисус Христос, для того, чтобы дать нам победу. Я подумал, вообще, нужна ли была эта победа Богу? Бог и так всегда победитель. Кто может с Ним состязаться? Кто может встать против Бога? Может быть, Бог и совершил эту победу над грехом, над дьяволом, над смертью, над адом, для того, чтобы мы с вами, люди живущие, могли быть победителями и оказаться в вечности. И Бог совершил эту победу. Какие результаты победы? Вы когда-нибудь побеждали все-таки? А какие результаты победы? Первое, я хочу предположить, первое, тем более у нас сейчас, знаете, в стране неспокойно, и все-таки идет вот это вот враждебное состояние. И первое, что происходит, когда наступает, наконец, победа, это наступает ясность. Все становится на свои места. Пока сейчас тревога, пока сейчас непонятно, что к чему. Мы очень надеемся, что победа будет на стороне Бога, мы не знаем, чем это все закончится. Но тем не менее, когда ада заканчивается, победа совершена, все становится на свои места, тогда становится все понятно. Это первое. Второе, что происходит в результате победы, это покой. Теперь я спокоен. Победа произошла. Во время сражения, во время победы идет тревога какая-то, ожидание. Когда победа совершена, наступает ясность, наступает спокойствие. И еще, конечно, самое-самое такое ощущение, когда победа совершена, это что? Конечно, радость. Посмотрите, на всех победивших нет ни одного человека, который бы победил и ходил бы грустным. Ни одного. Посмотрите, что делают спортсмены, когда побеждают, и как они себя ведут, до неприличия радуются. Это нормальное состояние победы. И Бог рад победе, и мы рады победе. Поэтому, дорогие друзья, я поздравляю вас с тем, что мы победители в Иисусе Христе. И просто хочу сказать, что если среди нас есть люди, которые вот чувствуют себя в подавленном состоянии, может быть, вы боретесь с каким-то грехом, может быть, у вас есть какая-то еще другая проблема, и вы постоянно чувствуете себя побежденными. Может быть, вы это делаете неправильно. Может быть, вы сами с этим боретесь. Может быть, вы где-то с психологами работаете. Может быть, еще с друзьями своими беседуете. Вам нужен Иисус Христос. Вам нужен мощный, сильный, возлюбивший нас Господь, который дает победу. Я не против друзей. Я не против консультантов или психологов. Но настоящая победа. И они вас... Кстати, к этому и направят, к Иисусу Христу, потому что Иисус Христос является победителем. Вам нужно уверовать в Иисуса Христа, принять Его силу, принять Его мощь, принять Его победу, и тогда и победа будет у нас, силой Божией, силой Христовой. Поэтому слава Иисусу Христу нашему за эту победу. И желаю, чтобы все мы были победителями в Иисусе Христе. Аминь.
Животворящая волна ручьем любви, лучом тепла разбудила мир. Ростки, пробившиеся из земли, поют о дивном бессмертии. Спасителя Христа из гроба Он восстал, своею смертью узы ада разорвал, надежду вечной жизни подарил, чтоб тьму свет Божий. Thank you.
Дорогие братья и сестры, я приглашаю вас к прославлению. Давайте прославим Господа вместе. Слава Богу, присаживайтесь, пожалуйста. Бог любить мене, и Бог любить кожного з вас, із нас. И сейчас настало время, когда мы приглашаем всех к молитве. И сейчас это будет такое время, когда мы будем молиться прежде всего о тех, у кого еще нет мира с Богом, кто еще не имеет личных взаимоотношений с Иисусом Христом, размышляет, может быть, не знает всех ответов. И также мы будем молиться о тех людях, которые, возможно, может, споткнулись, упали, или потерялись, или, может быть, у них есть переосмысление какое-то, и они хотели бы сейчас вернуться к Иисусу Христу, вернуться к Господу, и есть о чем помолиться. Вы все сами знаете, и те, о ком я говорю, наверное, чувствуют что-то у себя в сердце, и поэтому сейчас будет такое время, когда мы будем молиться, когда мы будем взывать Господу. Но перед этим я хочу сказать такую вещь одну. Вот сегодня все-таки поминальный день, и многие как бы чтут эту традицию, и многие говорят, что это очень сильно, и веками они привязаны, и трудно освободиться. И вы знаете, вот когда мы всякий раз подходим к изучению разных проблем, я, например, для себя открыл вот такую как бы ситуацию, когда можно рассматривать, что говорит народная молва и отношение народа к этому всему. Затем можно взять учебники и книги, посмотреть, что говорят докторантура, профессура, ученые, профессоры, толкования, энциклопедии и так далее на эту же самую тему. И с тех пор, когда я принял Господа в свое сердце и стал верующим, я узнал, что есть еще один источник, который тоже говорит о поминании. И вот как он говорит о поминании, тоже интересно. Я думаю, может, вы все знаете это место в Священном Писании, 13 глава, послание евреям, где автор говорит: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Можно и так поминать. И вы знаете, для меня поминки, а это поминки, поминание, воспоминание не... просто горсточки земли и крестика на кладбище. Для меня, я вам скажу честно, мы уже немножко об этом говорили на неделе, потому что у нас молитвенное служение каждый вечер. Для меня это фотографии, где на меня смотрит улыбающаяся мама, папа. Для меня это те вещи, которые остались после них. Для меня это те дела, которым они меня научили. И я думаю, каждый, если будет поминать своих наставников, может сказать, это бабушкина швейная машина. Она научила меня вышивать так красиво. Эта бабушка научила меня. И это воспоминание, этот навык, он живет в вашем сердце, и он живой. И этот навык, которым вы сегодня пользуетесь и приносите радость людям. Вы помните, что когда-то Вифа умерла, и Христос пришел воскрешать ее? Вы помните, как поминали ее люди? Простая женщина, может быть, не такая яркая, но в селении знали ее? И по каким параметрам они знали? Они говорили, вот это сделала мне Тавифа. Помните? Точно так же сейчас будет наше время, когда можно вспомнить, кто вам рассказал о Христе, кто вам проповедовал, где вы услышали, как вы пришли. Можно будет вспоминать все эти моменты. Можно будет вспоминать, что мы делаем на этом свете. Можно будет вспоминать о привычке мертвых, и о том, что есть живое. Можно будет вспоминать о том, что мы действительно созданы по образу и подобию со свободным выбором. И вот сегодня, может быть, кто-то тоже стоит перед выбором, у кого-то тоже происходит борение с собой или с кем-то еще внутри. И сейчас будет такое молитвенное время, когда вы можете молиться об этом и сделать все-таки свой выбор. И мы знаем, что дальше автор послания к евреям говорит, что мы не должны увлекаться учениями, учениями различными и чуждыми. Не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых получали пользы. Не видно. Злоупотребляющие ими. Вы знаете, можно яство принимать всяко-разное. Вы знаете, есть такое народное выражение, сегодня нас кормят ложью, да? То есть явства могут быть и в виде учений, явства могут быть в виде телепрограмм, интернетов, компьютеров. Явства могут быть самые разные. Но опять вы станете перед выбором, свободным выбором, который вам нужно будет сделать. Кушать это, принимать все. И определяться, где есть ложь, где есть истина, что есть чуждое, что есть мертвое, а что есть живое. Я приглашаю вас сейчас к молитве. Сейчас я приглашу сюда братьев, служителей. Можно будет выйти и помолиться. И там дальше еще в Священном Писании говорится о том, что Иисус ради нас претерпел. Он пришел и принял на кресте смерть для того, чтобы принести сюда живое учение, для того, чтобы показать, что Он заплатил цену за все наши грехи, и показать нам, что, как мы сегодня говорили, что даже и над смертью есть победа. И победа в Нем. И мы сегодня пели и слышали, и мы сегодня верим, я надеюсь, в том, что крест пустой, и что гробница пустая. И пусть каждый сам себе задаст вопрос еще раз, когда мы будем молиться, что вы ищете живого среди мертвых? Его здесь нет. И Писание говорит, давайте выйдем к Нему за стан, потому что здесь не имеем града и не имеем пристанища, но ищем вечного. А вечное – это значит, что здесь останется только горстка праха, потому как мы из праха созданы, и в прах и вернемся. А вот душа, и сейчас время для молитвы, и сейчас время для выбора. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты подарил нам еще одно воскресенье, за то, что Ты благословил нас таким служением, что мы смогли пребывать с Тобой, прославлять Тебя и слушать Слово Твое, и вспоминать истины Твои, и вспоминать наставников наших, Господи, благодаря которым мы нашли Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты посетил нас всех, каждого в свое время, и что мы теперь дети Твои. Мы благодарим Тебя за ту возможность, которую Ты дал нам молиться не только о себе, но и о ближних наших, о соседях, о возлюбленных наших, о семьях наших и о всех людях на этой земле, кто еще не знает Тебя и не имеет мира с Тобой. А также Ты учишь нас молиться и о врагах наших, Господи, и мы в этот час молим Тебя о том, чтобы Ты сотворил чудеса, как Ты можешь, потому что нам не подвластно ничего, но Ты начальник жизни, и Ты можешь все. И чудеса нам такие нужны, чтобы Ты благословил нас миром, чтобы все восстановилось, и мы обрели победу и в Тебе, и на нашей земле, в Украине, чтобы через эту ситуацию многие люди задумались о Тебе, многие люди искали Тебя, хотели бы услышать Слово Твоего. И нас благослови, Господи, чтобы у нас были такие возможности засвидетельствовать, пригласить в церковь, чтобы было больше поднимаемых или поднятых рук в воскресенье, тех, кто пришел, чтобы из этих людей, те, кто приходили, хотели бы остаться, Боже. Благослови нас, когда мы пойдем в дома наших. Благослови нас о том, что, в том, чтобы мы помнили, что есть живое и вечное, что есть мертвое, и что нам нужно оставить в этом мире, и что не несет с собой ничего такого, о чем Ты говорил, Господь. Дай нам взирать на Тебя, дай нам подражать веры, той вере, которую мы читали в Слове Твоем. Благослови нас в нашем следовании за Тобой, и пусть прославляется Твое святое имя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры, дорогие гости, в 3 часа, кто хочет воскресенье служение, каждый вечер с 6 до 7, если вы имеете желание, нужду, время, приходите на молитвенное служение.